Здравствуйте, друзья! У нас в студии гостья, которая просто невероятно рвется вот вам рассказать, кто она.
Всем здравствуйте, меня зовут Екатерина, я ветеринарный врач, мама троих детей, владелец клиники.
Ну, ветеринарный врач, у меня сразу вопрос такой первый, я волнуюсь. У вас нет такого, что вас покусали?
Мне сегодня тот же вопрос задала девочка, которая у меня была на приеме, маленькая.
Да, так.
Бывало, то есть такие случаи, к сожалению, случаются. Их было не так уж много, но бывает. Это издержки профессии.
Ну, все на месте там.
Все хорошо. К счастью, все на месте.
А вот дети ваши, они к животным относятся с пониманием или наоборот как-то побаиваются, может быть?
Старшие дети относятся к животным с пониманием, интересный вопрос. Я думаю, это с пониманием.
Любят животных.
Так. Любят, так. Но никто из них не хочет быть ветврачом, кроме, наверное, пока маленькой дочке 5 лет, старшим мальчикам 16 и 14. Они не собираются быть ветеринарными.
То есть девочка, которая ничего не понимает, ничего, она хочет.
Она говорит, что она, когда вырастет, будет маме помогать.
Хорошо, это очень похвально. А что еще сказать? А вы откуда сами-то?
Родом я из Перми, то есть я родилась и выросла в Перми, заканчивала я сельхозакадемию пермскую, и потом у меня была своя клиника в Перми, то есть после окончания мы открыли с моим однокурсником клинику, а потом я повстречала мужа и переехала в Петербург. И уже в Петербурге я работала только хирургом, то есть в основном это были хирургические операции и обычные приемы я изредка вела.
И здесь на какого плана объектах?
В основном кошки, собаки.
А, окей, так.
Но сейчас я расскажу побольше. Я сейчас принимаю мелких домашних животных. Здесь они называются экзотические.
То есть это что?
Кролики, морские свинки, хомячки, рептилии. Всех, кроме птиц. Птиц я хирургические приемы веду, но не люблю никаких инфекционных и других.
Я извиняюсь, их оперируют птицы?
Да.
Успешно?
Успешно, к счастью.
Так,
да.
Уж какой. Ну, хорошо. Такой вопрос. Сельхозакадемия, это там вот какой-нибудь животноводческий факультет или что это?
Это был факультет ветеринарной медицины. Там два факультета. Один зоотехнический, второй ветеринарной медицины. И специализация у сельхозакадемии раньше, я думаю, что где-то 60-е, 80-е и даже 90-е года это были в основном сельхозживотные.
Коровы.
Коровы, лошади.
То есть пользу приносить
мелкий
рождение,
рогатый
так.
Скот. И когда мы учились, в то время уже специфика все еще оставалась, но уже был уклон в сторону мелких домашних животных. То есть было больше предметов, которые касались именно кошек и собак. Но не было никаких предметов, связанных с экзотическими животными, то есть все кролики. Нет, кстати, кролиководство было, я вспомнила. Но мышки, хомячки и все остальные, это уже я сама
вспомнила. Вот люди, которые с вами учились вот по этой части, они вообще любили животных? Или так не очень там? Чего любить в корове, например? Или там
мясо.
Хорошо. Ну, то есть, я просто к чему говорю, что все-таки там не то, что там, скажем, там жалко этих там, стоит там стадо, там этих, не знаю, тысяч там или полторы тысячи коров, и надо всем там что-то сделать, какую-то процедуру, ты уж там не знаешь даже.
Ну, это специфика такая, скажем, сельскохозяйственные животные, ветеринарию сельхозживотных, это больше направлено, да, на производство мясопродуктов.
Я просто вижу иногда, знаете, когда там вдруг уничтожают, там что-то, какая-то болезнь или что-то, инфекции, как они там, раз там полмиллиона кур, там, да, или там закапывают, кошмар.
Да, да.
Ну, хорошо. В Америке-то вы как оказались?
Мы приехали почти 12 лет назад, у меня, как, наверное, у многих здесь был муж-программист, и это был внутрикорпоративный трансфер. То есть мы приехали по рабочей визе.
Виза L1, да?
Да, по L1, у меня была L2. Но для ветврачей это совершенно другая, так скажем, история, потому что я не могла работать как врач. И у меня примерно 3,5 года ушло на получение лицензии как врача. То есть это был отдельный, очень тяжелый путь.
То есть не быстро?
Вообще не быстро. Совсем не быстро, да.
Ужас какой. То есть надо было учиться, экзамены сдавать?
Есть специальная комиссия, которая, значит, занимается аккредитацией специалистов ветеринарных, которые
иностранных
приехали,
или уже?
Да,
ага.
Да, которые приехали из-за границы. И весь процесс, самое, наверное, короткое, это можно за 2 года пройти. То есть вот от и до. Это в основном экзамены.
То есть не то, что животные другие, а что-то такое другое, что вот надо...
Другого здесь, наверное, не сказать, что прям очень много другого, но технологии другие. Да, можно сказать, что технологии другие. Uh-huh. Но им нужно быть уверенными, что прибывающие специалисты соответствуют стандартам местной ветеринарной медицины.
Ну, понятно.
Поэтому очень много экзаменов, тестов и... То есть, ну, такой путь нелегкий.
А вот вы знаете, вот, кроме вас, допустим, чтобы кто-то вот приехал оттуда, ветеринар, и вот и тут он стал ветеринарным врачом тоже?
Знаю, да.
Есть такие?
Знаю.
То есть, это массовый путь?
Это путь, так скажем, массовый, особенно начинают многие, так. Но заканчивают немногие.
То есть, хочется, но тяжело?
Да, у меня есть 2 подруги, которые... закончили, мы примерно в одно и то же время. Угу. Из русскоговорящих, то есть да. Не русскоговорящих я тоже знаю несколько Окей. человек. И есть много знакомых, кто начинал, но, к сожалению, не прошел.
Я вот спрошу вот так вас, на всякий случай. Друзья, мы вот не то, что там сговаривались как-то. Вот муж ваш, программист, угу. Он вам не говорил, да брось ты фигней заниматься, иди вон тестировщицей будешь.
Нет. У меня было 2 пути. Либо получить эту лицензию, не буду называть, как бы я ее назвала.
Так.
Либо, наверное, уехать обратно, потому что я себя нигде больше не видела, кроме как в ветеринарии.
Это вы еще ничего не тестировали. Ладно, хорошо, да, мы бы вас спасли. Значит, а вот я хотел сказать, вот этот ваш однокурсник, с которым вы клинику открыли, а он, значит, это... Вы когда начали это говорить, я понял, а я потом однокурсник, открыли клинику, поженились, уехали в Америку. То есть он не интересовался?
Нет, этот однокурсник, у него все хорошо, то есть клиника сейчас существует, клиника в Перми.
Так.
Но в Америку он не уехал, и там остался.
Видите, жалеет, небось. Что, не разглядел у вас потенциал-то?
Наверное.
Ну, хорошо, ладно. Давайте мы... Вот я как владелец дудла. Друзья, дудл – это все, что смешано с пуделем. Пудлом.
Да.
Так вот, чего вдруг такой жор на этих дудлов?
Сложно,
со всех сторон.
Очень сложно ответить на этот вопрос, потому что помимо дудлов есть еще такие породы, как какапу, например.
Популярно.
Помчи. И всякие разные. Среди ветеринарных врачей мы их называем дорогие дворняжки. Потому что это миксы, то есть это не чисто породные животные. От этих миксов можно ожидать всего чего угодно. В плане, если у тебя есть какая-то конкретная порода, ты можешь предсказать, да, там, какие у них породные заболевания, какие они вырастут, большие, маленькие. Здесь все очень усредненно. То есть популярность они завоевали, скорее всего... Потому что у них, во-первых, они не линяют, так как они от пуделя перенимают шерсть, у пуделя очень сильная генетика. Ну и по характеру они такие очень.
То есть аж так много людей с аллергиями, что вот им эта линька там как-то важна?
Ну, во-первых, тяжело держать собаку, у которой постоянно выпадывает шерсть. Я могу на своем опыте сказать, у меня Джек Рассел, который постоянно линяет. И
то это... разбросано по дому?
Да. Угу. И не думаю, что аллергия, наверное, является каким-то ключевым фактором, но, скорее всего, это больше удобство.
Просто вот я смотрю, вот эти дудлы, они как бы, получается, нет народно-хозяйственного значения. Вот есть собака сторожит, есть собака охотится, есть собака стадо пасет, правильно?
Правильно.
То есть как, какой-то функционал присутствует. А эти, они просто прыгают и как бы радуют глаз, можно сказать.
Вот для этого они и предназначены прыгать, так. Радовать глаз, и чтобы человек получал удовольствие от жизни с такой собакой.
Насчет здоровья. Я как-то понимал так, что когда выводят вот эти гибридные сорта, можно сказать, то как раз и это позволяет избавиться, сделать нечто, какой-то гибрид, у которого нет вот этой болячки папы и нет вот этой болячки мамы, а как бы вот так, нет?
Ой, тоже такой интересный вопрос, потому что очень часто они перенимают болячки и папы, и мамы.
То есть тоже можно.
Да. Породные предрасположенности у дудлов – это опухоли. То есть это...
Что именно опухоли?
Вырастают различного рода опухоли, которые это в более старшем возрасте. Угу. Мы наблюдаем уши, то есть уши, как у всех висячих. Пород с висячими ушами – это проблемное место. Угу. И аллергии. То есть это, наверное, такие самые основные вещи.
Ну хорошо, а с точки зрения, допустим, там, если дудлов сравнить с другими собачками по части вот как бы состояния здоровья, они получше, похуже, как все?
Я думаю, как все.
Хорошо. Ладно. Значит, тут еще вопрос из зала, друзья. Так, какой вопрос там?
Вопрос из зала. Вот если.
Давай сюда остановись.
Да, так. Если собака маленькая, и он не гуляет у меня, то есть он не хочет гулять, надо ли ставить все вакцины мира, которые другим собакам предназначены?
Все вакцины мира тоже очень такой не конкретный вопрос, потому что в мире очень много вакцин.
Ну, все, которые типа породи.
Которые мы вакцины делаем, мы в основном делаем те вакцины, которые заболевания, которые мы видим здесь, и риск, он есть, к сожалению, всегда. Особенно люди считают, что пожилая собака и вакцину делать не нужно, но это совершенно не так, потому что пожилая собака, как и молодой щенок, они более предрасположены, например, к разным заболеваниям. Но в соответствии с особенностью есть заболевания там верхних дыхательных путей, которые они передают в основном при контакте. И такие вакцины можно не делать, если он сидит дома. Но вакцины бешенства, например, чума, лептоспироз, то есть это можно получить вообще при контакте. Мы можем им принести.
От чужой собаки.
Да. А вот... Ну, лептоспироз мы не можем от чужой собаки, но он может, например, лизнуть где-то, если он вышел на улицу, даже однократно, то какую-нибудь лужу ткнулся.
Или ботинок тут тоже. Да. А вот это, которое от каждый месяц капельки вот эти, это тоже обязательно каждый месяц? Да?
Антипаразитарные, я считаю, что очень важны, потому что вот как раз блох мы приносим на одежде, на ботинках. Часто мы не видим паразитов бегающих и прыгающих на животных, но они бывают живут в доме, живут в апартментах. Они их проглатывают и еще заражаются ленточными червями.
Ой-ой-ой. Да. А тогда еще один вопрос. Ну, человек должен пить антипаразитарное, если у него есть собака?
Это вопрос к человеческому врачу.
А, да? Такое, то есть, да. Потому что раньше всегда говорили, если у вас есть там домашнее животное, вы должны тоже раз в месяц выбирать.
Нет, ну мы стараемся проверять домашних животных. У нас наши пациенты приносят анализы.
Что происходит?
Кала. Черная рука появилась из потолка.
Да. У нас тут небольшой ремонт, друзья, происходит. Вы, может быть, слышите шум, да. А мы еще видим тут
на потолке. В черном городе.
Да, да. Так чего?
Значит, мы стараемся предотвращать паразитов. Во-первых, превентивно давая антипаразитарные препараты. Во-вторых, мы проверяем, советуем проверять кал. Раз в год или раз в год.
Так, берешь лупу и смотришь там.
Спасибо.
Нет, приносишь.
А, в лабораторию.
Да, отправляем в лабораторию.
Хорошо.
Кстати, мой Макс, он обслуживается у Кати в ветеринарной клинике.
А где ваша клиника в Санивейле?
Клиника находится на Эль Камино. То есть это Эль Камино и Перчень 237 шоссе.
Да.
Это Sunnyvale на границе с Mountain View.
Так вас там в клинике это вас много или вы одна?
Я сейчас являюсь единственным врачом, в связи с чем хочу пригласить, если есть где-то ветеринарные врачи, которые не знают, как начать путь в Штатах, как сдавать экзамены, вообще просто какие-то нужны вопросы, поэтому есть вопросы.
Приглашаете вы их куда?
Я приглашаю их к себе, во-первых,
пообщаться.
Работать они, к сожалению, не могут, да. Если нет лицензии. Если у вас есть лицензия, то я вас жду с распростертыми объятиями, просто завтра приходите.
А они могут, если нет лицензии, то выполнять работу не врача, а какого-нибудь там...
Ассистента, да. То есть можно выполнять работу ассистента, желательно, чтобы был английский хотя бы базовый, потому что пациенты Пациенты у нас не англоговорящие, у нас клиенты в основном англоговорящие, а пациенты говорят у нас тоже или на английском, или на русском.
Давайте я в практическом плане. Вот люди нас смотрят. Так, кто-то уже собирается, вот он грин-карт лотерею выиграл, он сейчас собирается приехать, и не хочет ему профессию менять, он хочет расти там туда-сюда. И он может к вам приехать, начать работать прямо вот с первого дня за деньги?
С первого дня как ассистент?
Ассистент.
Да, но нужно пройти собеседование.
Ну, да. Понятно же, не богадельня, уж, конечно, частный бизнес. Хорошо. Такой вопрос. Ветеринарный врач в Америке, он вот, ну, он, у него может быть клиника, он может работать по найму в клинике. Где еще может работать ветеринарный врач?
Ветеринарные врачи могут работать в государственном аппарате, то есть это какие-то организации, которые занимаются как раз продукцией животноводства, то есть можно работать... USDA – это организация, которая…
Типа инспектор какой-нибудь, да. Там лаборант, там,
да. В смысле… Лаборатория, перевозка животных, государственные какие-то офисы, вот, которые
я
как
понял.
Раз…
Типа там санэпидем какой-то…
Да, сорт. Документация. Okay. Можно работать в фирмах, которые занимаются распространением препаратов и…
Фармацевтическая индустрия.
Да.
Хорошо. С точки зрения того, что зарабатывает американский…
Ветеринарный врач.
Значит, который с лицензией, там все дела.
Сейчас очень большая нехватка ветеринарных врачей. Рынок просто сумасшедший.
По найму?
Да, то есть нету врачей, совершенно не хватает. Произошло это в связи с ковидом. То есть до этого было плохо, сейчас еще хуже.
Стало больше животных.
Количество животных увеличилось в много раз. А врачей не увеличилось. И сейчас там были какие-то такие интересные таблицы. На одного врача приходится примерно там 3000, 5000 пациентов. Не знаю, ну какие-то... Не буду врать, ну, то есть надо это найти. Но нагрузка на врачей выросла, врачей совершенно не хватает.
Все-таки зарплата. Значит, вот человек, ну не говорим про вас лично, но вот скажем, человек, у него так своя небольшая клиника. Он весь там в собаках, кошках, там что положено. Вот люди любят своих там беспородных питомцев. Ну и породистых особый разговор. Вот, они любят своих питомцев. И сейчас бизнеса много, врачей не хватает. Сколько?
Могу рассказать даже первоначальный уровень, то есть вот entrance level для врача.
Так.
В Калифорнии сейчас приблизительно где-то 150 тысяч. То есть вот врач...
По найму.
Да, врач так. Выпустился. И предлагают... Еще есть такое понятие, как sign-in бонус.
Да.
Но это такая ловушка, потому что бонусы выглядят очень красиво. Там 200 тысяч, например, предлагают sign-in бонус.
На сколько лет?
На 5 и на 3, то есть, ну, по-разному.
Ну, да, окей. Okay.
Да, если ты не остаешься в течение 5 лет, ты этот бонус должен вернуть.
В IT-компаниях он по годам расходится. Допустим, тебе дали 200 тысяч на 5 лет. Но если ты год не проработал, ты должен за год вернуть уже то, что было, остается. Ну хорошо.
Да.
То есть 150 тысяч.
Это вот прям начальный уровень.
То есть впервые без намордника. Да.
Да?
И вот, значит, раз он вышел.
Так. Значит, и дальше не то чтобы до бесконечности, но вот я на конференции разговаривала с докторами недавно. Если это emergency hospital, то есть если люди работают как врач, который принимает пациентов на... Я уже по-русски даже не могу emergency как объяснить.
Ну, такой вот все круглосуточный вот эти
да,
вот.
Да, да. Если что-то у тебя случилось, ты бежишь, то зарплата врача достигает 800-900 тысяч в год, кто работает вот в emergency hospital.
Друзья, задумайтесь. А я так уже, ну это не то, вот как тестировщик, там раз там за 3 месяца и там, нет, отправил.
Чтобы до 900 тысяч?
Нет, ну хотя бы 150.
Нет, к сожалению, то есть врачи не сначала учатся 5 лет, потом начинают работать. Ну или как вот я путь проходила, то есть врачи, которые приезжают, минимум примерно 2 года нужно, чтобы получить лечение.
То есть, на самом деле, большое вложение денег, потому что ты несколько лет, вместо того, чтобы зарабатывать, ты наоборот там вкладываешь и время тратишь и так далее.
Если студенты, то да, для приезжающих врачей это не о таких суммах идет речь. То есть, если ты идешь в ветеринарную школу, то да, там очень дорого. Угу. Примерно, я думаю, UC Davis где-то 50 тысяч в год. Угу. Ну, у них сейчас для ветврачей.
Ну, это если ты out of state, если ты внутри Калифорнии, если ты там 30, резидент.
Там где-то 30.
Okay.
Если ты приехал и сдаешь экзамены, то в общей сложности, ну, примерно 10 000 нужно, чтобы сдать экзамены.
Я в этом UC Davis, друзья, может, я ветеринара не удивлю, но вот вам скажу, что там, значит, ходят коровы такие, да. И у них в боку дырка, и в этой дырке резиновый мешок туда. Все то есть верно. Вы можете подойти к корове, залезть туда рукой и всю ее внутри общупать.
Да, есть такое.
Мать честная. Есть очень много анекдотов про ветеринаров, кстати. Какой-нибудь расскажете нам?
Один помню.
Так.
Когда приходит ветеринарный врач к доктору и говорит, а доктор его спрашивает, ну, что у вас болит, расскажите, угу. На что жалуетесь? А, ну не, ну так каждый может.
Да, это да. А вот такой, значит, послали 2 студентов-ветеринаров, послали на практику. Ну и там вот корова, значит, им говорят, ну вот посмотрите, что с коровой не так. Ну и один, значит, там говорит, иди, говорит, рот, загляни в рот. Тот заглядывает в рот. Он сам хвост поднимает и говорит, ты меня видишь? Тот говорит, нет, заворот кишок. Не слышали такого?
Нет, первый раз.
А есть еще такой, знаете, как муж-ветеринар приходит домой, ну так, уставший, жена говорит, ну что, говорит, на работе сегодня? Да, говорит, то, что обычно. Ну что, говорит, ну, осеменяли, говорит, там, коров. Искусственное осеменение. Ну и что? Да ничего, ну, говорит, ну вот коровка одна молодая. Я там осеменяю, она говорит, а поцеловать?
Да.
Молодые-то они. Ну ладно, хорошо. Так можно жить, короче?
Можно жить. Нужно жить, и нужны врачи. Поэтому.
А если другой штат, например, там какой-нибудь, ну вот, не сельскохозяйственный? Хотя у нас много сельскохозяйственных штатов, на самом деле.
Много,
там,
много, да.
Да. А вот так что-нибудь, ну, я не знаю, Нью-Йорк какой-нибудь.
Штат Нью-Йорк, я думаю, по зарплатам и по ценам, я думаю, примерно так же, как Калифорния, может, чуть даже побольше.
А если какой-нибудь...
Если Юта...
Да, глухомань какая-нибудь.
Я думаю, начинающий врач может там получать 1070. То есть...
Ну, правда, он и тратит меньше.
Да. Да.
Ну, с другой стороны, там... Сколько заработал? А куда ты пойдешь с этими деньгами? Там...
Коровку,
да. И поцеловал.
Оклахома, ну вот примерно, да.
Ну что же, хорошо. То есть вы фактически иммиграции, так сказать, и не нюхали толком. Приехали с мужем, муж с зарплатой. Значит, какой у вас был круг общения, расскажите. Вот вы приехали, муж работает, там, небось, другие мужики, у них тоже жены, они там, непонятно, тоже, наверное, кукушки какие-нибудь, бездельницы, нет?
У меня круг общения был...
Так.
Сейчас я вспомню. Во-первых, моя первая работа – это был зоомагазин. То есть я пошла работать продавцом в зоомагазин. Мы приехали, у нас были 2 маленьких детей, одному почти 4, другому почти 3, то есть 2 и 3, когда мы переехали. И я пошла в зоомагазин, чтобы понять, насколько у меня вообще хороший английский, понимают ли меня люди и насколько я понимаю людей. Поработав в зоомагазине примерно 1.5 года, дальше следующая моя работа была как раз вот ассистентом. Здесь эта профессия вообще называется veterinary technician. Есть licensed veterinary technician, для этого они заканчивают колледж, а есть вот как veterinary assistant или unlicensed veterinary technician. С моим уровнем знаний и опыта я все равно не могла как бы никуда пойти, кроме как вот ассистентом. Бывали ситуации, когда я вот вижу, что я могу сделать лучше, чем доктор, и я знаю, что в этом случае как бы можно поменять, что применить, но, к сожалению, ты не можешь ничего сделать.
Нет, это понятно.
И я работала ассистентом, то есть ветеринарный ассистент, до получения лицензии. И у меня смены бывали и ночные в emergency госпитале, и вечерние, там, с 4
до. Мужик ваш что говорит? Говорит, ходит по ночам неизвестно где.
Ничего нет, не нет говорит.
То есть хороший такой.
Очень хороший, да.
Ладно.
Поддерживающий во
всех начинаниях. Значит, то есть я понимаю ваш ответ на вопрос о том, там, с какими кукушками вы общались, значит, таким образом, что у вас не было времени на кукушек, а вы занимались трудовой деятельностью.
Абсолютно, и учебой.
И учебой.
Да.
Ну, хорошо. Ну, вообще, друзья у вас какие-то есть вообще? Вот с мужем-то вы живете?
Друзья есть.
Так, кто эти люди? Это программисты и их жены?
Эти люди. Значит, так. Двое из этих людей, они дизайнеры, то есть...
Компьютерные люди.
Да. Да. Все в основном компьютерные люди. Среди моих друзей есть у меня одна подруга, которая ветеринарный врач, а их жены тоже либо программисты, либо не работают. То есть,
Ну, хорошо. Так, а так вот, допустим, нет там, может быть, музыканты или художники, или, я не знаю, там, медицинские работники?
Как-то вот нету.
Нету.
Почему-то.
Ну вот, допустим, вот выходной, вот сегодня, завтра суббота, послезавтра воскресенье. Что вы обычно делаете в такой день? Вот вы идете там в парк барбекю жарите или там, не знаю, на хоккей какой-нибудь пойдете?
У нас выходные очень по-разному распределены. Значит, в эти выходные у меня муж уезжает в поход в горы. Он сегодня уже уезжает.
Без вас?
Без меня. А я, наверное... повезу среднего ребенка на соревнования, потому что у нас соревнования с 7 утра начинаются в выходные, бывает, что и раньше.
Какого возраста ваши, так сказать,
старшим детям?
Детки.
Старшему сыну 16, среднему сыну 14. И вот средний сын занимается волейболом, и у него проходят соревнования по волейболу, по выходным бывает.
Высокий мальчик?
Выше меня, а у старшего где-то 190 с чем-то рост.
Вот так, а муж тоже-то большой, да?
185, примерно.
Это как я. Ну, хорошо, ладно, значит, то есть семья такая рослая.
Прошлые выходные, это была конференция по ветеринарии. Мы ездили вместе с мужем и с дочкой на ветеринарную конференцию.
Подождите, а так, чтобы, знаете, вот так, барбекю, куда-нибудь там, океана, нет, конечно, в парке.
Очень редко случается такое, но редко.
Вы вот с точки зрения покушать. Вы так себя ограничиваете или можно оторваться?
У меня, я думаю, что я ухожу в крайности.
Да,
То я себя ограничиваю, то можно оторваться. То есть совершенно по-разному.
Хорошо,
в зависимости от настроения.
Ладно, я просто понимаю, жизнь ветеринаров, как бы американская.
Вот там. Когда есть время, ты можешь покушать, а когда нету времени, ты можешь долго не кушать, а потом в конце покушать. Целый день.
А вот питомцы вот эти, ну, собачки, кошечки там и так далее. У ветеринарного врача нет такого отношения там, ну, сдох и сдох, в конце концов, ну, что животное?
Нет.
Нет такого?
Нет.
Жалко каждого.
Жалко каждого, и если говорить о такой... тяжелой стороне профессии, среди ветеринарных врачей в Штатах самый большой риск суицидов и самый высокий рейтинг.
Уж
это
какой.
Называется compassionate fatigue. То
есть... усталость, сострадание.
Да, да. То есть это изучается во всех, не знаю, там, университетах, очень много статей на эту тему написано. Ну, вот
послушайте,
что есть, что то есть.
А просто хирург обычный, который на людях оперирует, у каждого там за ним кладбище,
вот,
он-то
вот,
как
вот
должен?
Нету. Неизвестно почему, это прям феномен, но можно почитать, вот на эту тему очень много написано, это вот самый высокий.
А вы не замечали, что вот, допустим, там врачи, которые с людьми работают, как-то вот ветеринаров недооценивают?
Ни разу не замечала. У меня есть клиенты. Кстати, на этой неделе было, наверное, человека 3, кто врачи, и все очень с уважением относятся и дооценивают, и прислушиваются к рекомендациям.
А собачки к вам приходят, они вас любят, или они от вас шарахаются, или вообще как?
Очень индивидуально. У нас получилось такое поколение животных в течение ковида, которые совершенно не могут оставаться без людей, и у них anxiety.
У нас то же самое.
То есть прям... большое количество животных с психическими расстройствами.
Слушайте, а что делать? Вот серьезно, вот смотрите, у нас Бобик, да, там, значит, и мы. Он все время с нами. Угу. Вот, он, ему даже ничего не надо, он просто рядом ляжет и будет там находиться. Но вопрос в чем? А мы хотим там на недельку куда-нибудь поехать. Вот куда его девать?
Есть специальные гостиницы для животных, так. Есть люди, которые занимаются бордингом, то есть которые берут к себе животных на постояние, так скажем, и за определенную плату собака может остаться.
Но ведь ты делаешь это же не в том, что можно кому-то заплатить, он побудет собачкой. А дело в том, что если собачка привыкла к хозяину, и она вот все время с хозяином, как куда же ее деть? Она же переживать будет, нет?
Тогда искать варианты гостиниц, где можно с собачкой.
А самолет?
Самолет в зависимости от размера. То есть, если собачка маленькая, ее можно взять в салон. Да. Если собачка большая, то да. Карго.
Так ну, родители нужны.
Кстати, карго, она там сидит в этом карго и думает, все.
Ой, это кошмар.
Да.
Есть препараты, которые вот мы прописываем пациентам, да. Угу. В таких тяжелых случаях, когда нужно куда-то поехать, если у них есть какие-то расстройства психического поведения и тяжело переносить дорогу, то мы прописываем препараты. Угу.
А насколько опасна анестезия для собак, когда их усыпляют?
Ну, чтобы какую-то процедуру провести, да. Анестезия – это всегда риск. То есть невозможно сказать, что анестезия – это прям вот без риска и, пожалуйста, там… Не заморачивайте голову, нет. Мы всегда пытаемся предупредить риски анестезии. Мы делаем анализ крови перед любой процедурой. К сожалению, некоторые клиенты отказываются, но это неправильно. То есть нужно обязательно проверять внутренние органы. Несмотря на это, все равно риск всегда присутствует. И риск повышается в связи с заболеваниями, в связи с возрастом животного. Если какие-то генетические заболевания. То есть есть животные, определенные породы, которым нельзя те или иные препараты использовать для анестезии.
А, даже так?
Да.
Да.
То есть это нужно знать.
Такой вопрос. Я не знаю, так правильно ли он адресован именно к ветеринару, но я, когда собачкой гуляю, я постоянно наблюдаю. Вот есть детки, которые прямо увидят собачку, и прямо он бежит на нее, будет прямо вот обниматься. А есть дети, которые от одного вида собаки, они плачут, они куда-то убегают. Я помню себя маленького, и вот подходит вот такая морда прямо вот тут. И мне так страшно было. И мне мама говорит, да ты не бойся, ты, говорит, будешь бояться, она еще больше с тобой ходить будет. Ты, говорит, не бойся. Но жуть. Вот как быть родителям с детками, которые шарахаются от собачек? Вот что делать? Можно что-то делать?
Это вопрос не к ветеринару, да, к сожалению. То есть я только основываясь на своем опыте, могу сказать, как мои дети относятся к животным.
Да.
Ты должен, ну как-то, не знаю, объяснять вот буквально там с пеленок, чтобы ребенок привыкал. Ну, моих детей не было такой проблемы, потому что у меня дома много животных. А так это, наверное, все-таки к детскому психологу.
А вот у вас, я извиняюсь, ковтулька. Вся в кошечках. Вы где такую взяли? Это вы специально там гуглите, да, или что?
Нет, это я такую ковтульку, как вы выразились, взяла в бутике каком-то в Монтевью на Кастро.
То есть случайно
ролик? Случайно, да.
А ветеринарам дали то подарки? Вот, например, прошла успешная операция.
Коньяка.
Носят там, да, цветы, да?
Что несут?
Цветы, конфеты, печенье.
Прям как нам. Хорошо, ладно, то есть...
Иногда бывает бутылку вина кто-нибудь подает.
В чем кайф профессии?
В чем кайф профессии?
Да.
Я не знаю, у всех, я думаю, тоже по-разному. Я получаю удовлетворение от... Во-первых, я люблю операции различного плана. Да, я люблю хирургию, это прям моя стихия. И когда проведена успешная операция, и ты видишь... что из этого вышло, животное выздоравливает. Вот для меня это, наверное, самое такое большое удовлетворение я получаю. Когда люди счастливые приходят, то есть когда приходят счастливые клиенты, и ты помог питомцу выздороветь, вот это тоже такое большое удовлетворение. Вот могу случай рассказать.
Давай, конечно.
Сегодня была морская свинка у меня, которая...
Хрю-хрю.
Да, свинка фактически... Полгода не могли ей поставить диагноз. Она была в разных клиниках. Специалистов мало, кто специализируется на маленьких животных. И когда она попала ко мне, мы сделали ультразвук, обнаружили опухоль матки. Опухоль была очень большая, примерно 5 сантиметров. И кисты яичников и киста на селезенке.
А что же люди не могли рентген сделать или что?
Рентген был сделан, на рентгене не было понятно, к сожалению, okay. не было заключения четкого. Значит, мы провели УЗИ, было сделано ультразвуковое обследование, выявлены опухоли. Так как обследование было под наркозом, я сразу же позвонила владельцам и спросила, хотят ли они, чтобы я ее сразу и прооперировала.
Да. Потому что... Они говорят, давай.
Они говорят, давай. Свинка была успешно прооперирована, мы удалили кисту на селезенке, кисты на яичниках и матку. И вот сегодня как раз свинка приходила на повторный осмотр, она набрала вес, до этого она была уже прям вот как скелет выглядела, то есть погибала свинка.
А какого возраста, извиняюсь?
Ей почти 5 лет.
А сколько живут свинки?
8, могут 10 максимум, ну как бы есть и совсем долгожители.
А какого размера примерно вот это?
Ну, такая.
А я извиняюсь, чем же вы оперируете? Же не скальпелем обычным?
Скальпелем. А? Ну, у меня есть электроскальпель, у меня есть обычный скальпель, у меня есть лигашур.
Я извиняюсь, это... какого размера матка у свинки? Вот так, если показать.
С опухолью она была вот такая.
Хо-хо-хо.
Вот. А без?
Ну, такая, то есть тоненькая. Я также не так давно делала удаление матки крыси.
Большая крыса?
Нужно было стерилизацию делать. Ну, вот такая.
Как свинка фактически?
Да.
Так.
А как там видно? 20. Как там?
Микроскоп?
Так, какой нет. Микроскоп? Не, ну удалить-то микроскоп не нужен. Там. Раз, два и все.
Ну, конечно.
Слушай, а как им устанавливают кровотечение?
По-разному. То есть можно использовать шовный материал, чтобы наложить лигатуру на кровоточащий сосуд.
Да.
У меня есть такой аппарат, он называется LigaSure. Это современный хирургический инструмент, который... выглядит как ножницы, и он может остановить кровотечение, то есть ты буквально прижимаешь сосуд, он останавливает. Также можно еще и обрезать сосуды. То есть мы их можно использовать для лапароскопических операций, можно использовать для обычных операций. То есть это прям...
А дорогой инструмент, да?
60 тысяч стоит такой инструмент.
Вот такой.
Ну, это машина, то есть, ну... такая вот машина, да. Коробка, и ну, к ней подсоединяется
окупается.
На проводах. Я не считала, честно говоря, насколько окупаемость таких инструментов, потому что у меня клиника создана для меня.
Я понял. Я
люблю работать хорошим инструментом, как Катя,
колесами. Катя, такой вопрос тогда. Я как человек, так сказать, все-таки в бизнесе, там, 30 лет. Значит, вот кабинет, да, клиника. Вот клиника. Сколько надо положить денег... не в ремонт вот это вот, а конкретно в оборудование, чтобы можно было работать. Я понимаю, что чисто внешне это отдельный расход, но вот...
Я считала, бы... если начинать как стартап, потому что я купила клинику, мертвую клинику, то есть она была без пациентов, без базы пациентов. И когда я проводила анализ этой клиники, специалисты проводили, мне говорили, что чтобы она начала окупаться, нужно 3 года приблизительно. Но, к счастью, этого не случилось, то есть... У меня пациенты уже были, которые за мной пришли, поэтому у меня не было проблем с пациентами. Но вот чтобы открыть клинику, тоже в зависимости от того, какого
вот,
уровня.
Вот сегодня пошла Катя клинику. Вот я пришел, я Катюха, думаю... делаем вместе клинику. Так, все, это все выкинули, там все распродали, открываем, ставим новую клинику. Сколько денег надо вот туда?
Если покупать здание вместе с этой клиникой, тоже
не.
Или арендовать?
Тулбокс, вот, да, вот инструмент.
Инструменты, да. Ну, 1400 примерно. То есть на все машины.
Вот и то есть это, друзья, имейте в виду, если вы решили уже стать ветеринаром, так слушая нас, вот, 400 тысяч, ну, это можно взаймы там где-то, да, в банке?
Да, можно взять кредиты, конечно. Ветеринарам с большой охотой дают кредиты, потому что...
У всех собаки есть.
Бизнес не прогорает, да.
Окей. Ну что же, хорошо.
Врачей нету.
У нас была знакомая из Ставрополья. Она... была ветеринарным врачом где-то там в станице в какой-то там, в колхозе, там с крупным скотом работала. А здесь она, знаешь, кем была? Она работала в какой-то лаборатории в Сан-Франциском университете. Там этот медицинский.
Кстати, преподавать можно.
И, ну, надо еще английский знать. Угу. А, значит, она работала в какой-то лаборатории, которая что-то делала, какую-то вакцину, не вакцину, но что-то со СПИДом что-то работали, угу. Как что-то такое выводили. То есть она фактически как исследователь была. Угу. А на исследователя лицензия не нужна.
Да, я думаю, что да.
Вот. Так что, друзья, если нет лицензии, идите в науку.
Нет, получайте лицензию, идите вручать.
Хорошо. Ну что же, у нас так и тонкий разговор, особенно вот это с размерами животных, очень интересно получилось. Хорошо. Значит.
Я могу сказать самый маленький пациент, которого я оперировала. Это был, я не знаю, на русском. Bearded Dragon. Это кто? В общем, такая маленькая ящерица, бородатый дракон, вот если перевести дословно. Он весил 5 грамм. И
я извиняюсь, это питомец?
Да. Ну,
а тараканов оперируют домашних?
Я думаю, да, но не я. То есть, ну, вот, Bearded Dragon вот примерно вот такого размера, 5 грамм.
А почем такой драгон, если купить?
Я думаю, долларов 50, наверное. Но операция долларов 500 была. 600. То есть, ну, как бы, здесь же тоже иногда люди приходят и говорят, почему я должен там делать какой-то дентал, да, там с удалением зубов, который может обойтись 2000, если мне эта собака бесплатно досталась. Но это же тоже не...
У нас знакомые, значит, у них собачка была, но уже возрастная. И что-то она там болела, короче, рак у нее там. Короче, ее налечили на 15 000.
Да.
И она через 3 месяца все равно ее пришлось усыпить.
Поэтому, друзья, страховки для животных – это наше спасение.
Кстати, солнышко, как это работает?
Страховки работают таким образом. Как только вы покупаете котенка или щенка, вам нужно определиться со страховой компанией, выбрать план, потому что планы бывают различные, они покрывают, некоторые покрывают только там, например, emergency cases, а некоторые покрывают превентивную медицину, вакцины, осмотры.
Я хочу уточнить, страховку продает ведь не медицинская страховая компания, это прямо покупается в клинике?
Нет. Мы не продаем страховки.
Так, а где?
Это в основном онлайн, то есть мы можем дать брошюры, которые у нас есть, там выбор очень большой, и люди уже, исходя из своих возможностей, во-первых, во-вторых, потребностей, уже выбирают страховку.
Ну, можно обратиться к ветеринару и сказать, слушай, посоветуй, какой план взять вот с нашей... Вот
То есть я план даже тоже не могу посоветовать. Я говорю, есть планы, вот, которые покрывают вакцины там и все остальное, но я считаю, что основное, что должен ваша страховка для чего нужна, это для ситуации, которые вот непредвиденные. Mm-hmm. Потому что как только вы переступили порог клиники в случае, например, там острой рвоты, диареи, проглотил инородное тело, ну, что угодно, то счет это тысячами исчисляется. То есть это...
У вас страховка какая?
Я не думаю, что у нас вообще есть страховка. У нас молодая собачка 2 лет, нету, я не знаю.
Вот пока еще не поздно, потому что чем старше животное, тем, соответственно, больше страховка дороже стоит. Ну,
почем страховки вообще? Диапазон так.
Я думаю, от 30 до 120 долларов в месяц.
Мы платим 70.
Да.
Вот эту маленькую крышку, вот эту вот.
Я вот хочу рассказать случай, после которого я сразу купила страховку.
Так,
у меня чихуахуа, взятый в приюте. То есть он 800 долларов. То есть, как бы не в смысле не бесплатно нам тут дают, да, в приютах. Если кто-то хочет собаку в приюте, да, то она тоже платная. Там их не раздают. И этот маленький малыш был маленьким комочком. Мы его носили на руках, все, а он вот решил выпрыгнуть. И он выпрыгивает, приземляется на шею ему 2 месяца. И у него шея вот так вот закликивает, и я смотрю на вот это вот только что живое существо, мне показалось, что это все хана. Mm-hmm. Я его вот так обняла и держала, у меня был шок такой, и после этого я сразу же зашла с телефона и заказала страховку.
То есть как ты знала, где взять страховку?
А он пришел в себя, а?
Как ты
я
знала?
Я просто зашла, самую популярную взяла SPCA.
Хорошо, страховка, да.
Откуда люди? Я вообще 30 лет в Америке живу, никогда не слышал.
В месяц
у нас была страховка для предыдущего нашего Чарлика. У нас этот Wit Interior у нас был.
Да.
У нас была страховка, но она была прямо от клиники.
Это план называется, это не страховка.
План.
И это невыгодно. То есть, если это выгодно для вакцин как раз. Это покрывает вакцины, всякие там heartworm tests, какие-то превентивные осмотры.
Не хирургию.
Нет.
Ну, а больше можно сказать, что любая компания серьезная оплачивает страховки. Вот у меня муж в следующем году подаст от своей компании, они будут оплачивать. То есть я платила все это время сама, просто скажи.
Ой, господи мой, трудно, трудно жить, друзья, не только животному. А животное еще и пожаловаться не может.
Да.
Какой ужас. Ну, хорошо, так надо к чем-то закончить позитивным. А то мы уже там этими кистами, хрен знает, там это, расходами. Ну, а в чем смысл, вот, я извиняюсь, ящерки-то в доме?
Так как в чем смысл? Это же у всех людей есть какая-то своя страсть. То есть есть у меня клиенты, которые любят рептилии, есть клиенты, которые любят птиц, вот вы любите собак. Вот абсолютно то же самое, совершенно нет разницы, это ящерка или это собака. То есть человек отдает всю свою любовь, а ящерка, насколько она может, она тоже отдает свою любовь.
Не, ну собака, она же ответная какая-то. Она...
Ну вот некоторым людям нравится, что тельце у них холодное, что у них чешуя вместо шерсти. Вот, может, кому-то вам приятно шерсть трогать, а некоторым неприятно.
У ящерки чешуя, у собаки мех.
Так же, как котов любят, которые эти сфинксы. Их же обожают, этих голых котов. Они мораются, как какашками все время.
Да.
У них пот, как в виде... Ну, короче, пот, он весь тебя морает. Ужастик.
Хорошо. Друзья.
На позитивной ноте.
Да, на позитивной ноте. В общем, короче, если кто заинтересовался рабочим местом.
Да, да.
Вот, приходите.
Я могу сказать название клиники?
Конечно. Да. А вы мне дайте карточку.
Да.
Дай карточку, а я туда ее и
самое.
Пусть народ знает, есть карточка-то?
Вот найду.
Хорошо.
Сейчас
хорошо.
Не могу сразу.
Если вы такие все занятые, и на каждого ветеринара там 5000 страждущих животных, так вы, я извиняюсь, к вам попасть можно?
Я какое-то время не брала новых клиентов.
Так.
И это в течение года я закрывала, наверное, месяца на 3-2 раза. Сейчас мы берем новых клиентов, но запись примерно, я думаю, на декабрь.
Ну, так а что декабрь, 2 месяца?
Ну, да. То есть, если вы планируете приобрести щенка, записывайтесь заранее. Или котенка. Или ящерку.
А вот эта история, говорят, сейчас опять шелтеры забиты животными. То есть, люди на пандемию взяли, а сейчас хотят путешествовать и сдают их туда.
Вот я не интересовалась... Надо, кстати, да, посмотреть, потому что в пандемию все шелтеры были пустые.
Пустые. Что делается с собачкой в шелтере, если ее там не забирают? Месяц, два, три, там, не знаю, сколько она там
есть можно? Есть приюты, которые называются non-killing shelters, то есть они не усыпляют животных, а есть приюты, где усыпляют животных, к сожалению. Но есть варианты. Сначала приют, если они понимают, что животное... не забирают долгое время, они обращаются к организациям. То есть есть организации по специфическим породам, есть там, например, организации только по кошкам, только по собакам, называются rescue groups, и они в первую очередь обращаются к ним. Если забирает такая организация, они ищут foster home, то есть это временный дом. Они помещаются в такие временные дома до момента, пока... Ну, вы знаете, как здесь сложно собаку усыновить? Это почти как ребенка. Вот нисколько...
Как, пришел? Не то, что пришел, а забрал?
Нет.
Так.
Значит, люди заполняют анкеты, потом специально обученные люди смотрят на эти анкеты. Часто бывает, что не дают собаку, потому что, например, там ребенок маленький, а это конкретное животное, оно может быть травмировано тем, что маленький ребенок, и не отдадут. Или бабушка слишком старенькая, они думают, ага, эта бабушка долго не протянет. И собака слишком молодая.
Или сожрет нашу ворону.
Да.
Сварит суп. Ну что же, хорошо, ладно. Я чувствую, у нас познавательно вышло. Вот. Друзья, давайте мы, значит, с Катюшей помашем вам ручкой.
Всем пока.
Вот. И давайте вопросы, пишите прямо там, пишите ваши вопросы о собачьей, кошачьей и в целом скотской жизни. Вот. А Екатерину мы попросим заходить и на вопросики отвечать.
Хорошо.
Отвечать.
Да, и контакт тоже внизу, пожалуйста. Да.
Контакт, ну вот мне бы, конечно, визиточку.
Мне кажется, что у меня с собой нету.
У тебя нет точно визиточки?
А есть и какая социальная сеть?
Фейсбук есть, да.
Ну, в общем, скинешь мне, ладно?
И Инстаграм есть.
Да. Все, друзья. Мы не прощаемся, мы говорим бай.
Bye-bye.